YouTube и в Яндекс.Эфире. Разбор полета.
22 часа 5 минут в российской столице. Добрый вечер. Здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни, проведут ее сегодня, как, впрочем, и всегда, вечерами по понедельникам. Марина Максимова и Стас Крючков. Сегодня у нас в гостях журналист и политик, один из создателей первой российской независимой телекомпании «ВИТ» Александр Любимов. Александр Михайлович, добрый вечер.
Здравствуйте, Стас. Здравствуйте, Марина.
Добрый вечер.
Присоединяйтесь к нашему эфиру в YouTube. Вы знаете, вы можете писать в чате и задавать вопросы в адрес нашего гостя. Работают также все наши средства связи. СМС-номер плюс 7-985-970-45-45. И сразу вопрос. Вот анонсировали вас как журналиста и политика. Это две идентификации, которые совместны, на ваш взгляд?
Ну, знаете, ну я сейчас не журналист, потому что, к сожалению, я не могу работать журналистом негде. Вот. А политик тоже, в общем, как бы ничего не получается, потому что вот... У меня, ну, гражданские чувства есть, но выражать их становится все сложнее. Вот один раз мы с Михаилом Ильичем Прохоровым занимались политикой неудачно. Сейчас вот с Борисом Юрьевичем Титовым. Ну, посмотрим.
Мы задаем обычно первым вопросом иной вопрос. О самом сложном решении в жизни, о том, что, ну, стало таким поворотным моментом в судьбе, в карьере, в частных каких-то, может быть, событиях. Вот сейчас возьметесь, так оглядывая прошлое.
Я же шутил за кадром, что спонсор этой программы ГБУ «Ритуал». Так оно и есть. Вот это ритуал. Мы с вами находимся в ритуальном пути от Останкино на Ваганьково. Я должен вспомнить что-то такое. Давайте что-нибудь щемящее душу, вечер, там, как я выживал в интернате, или там, как я там выторговывал журналистов у боевиков в Чечне. Ну, что это такое, чтобы прям потрясти всех. Ну, реально же, Стас, реально самое трудное решение, это то, которое вы принимаете сейчас. И переживаете вы всегда, ну, я, по крайней мере, когда я его не принимаю. Потому что если я не принял решение, то у меня ощущение, что я что-то не доделал, и моя жизнь, если это речь идет о каких-то там, возможно, поворотных моментах, она пошла наперекосяк.
Или, наоборот, в нужном направлении.
Ну, в том дело, что если ты не совершил поступок, то есть если ты ничего для этого не сделал, то ты все равно считаешь, что наперекосяк. А если сделал и, ну, допустим, ошибся постоянно, и я, и любой, то вроде как-то и ничего. Самое трудное – это то, что вот сейчас. Вот сейчас сложнейшее бы решение – ехать сюда или общаться по... как это? Онлайн.
Онлайн, да, Марадан. Сложное решение.
Мы соблюдаем все меры предосторожности.
Ну, я пока. Да, во-первых, у вас, да. Это, во-вторых, значит, мэр порадовал сегодня, как бы добавил оптимизма.
Добавил, кстати, оптимизма?
Мне, да, очень. Вот. В-третьих, соответственно, ну, я все-таки еще не вхожу в группу 65+, хотя, вот я говорю, ритуальные программы. Какие я поступки совершил?
Слушайте, как вы вот эти 2,5 месяца переживали? Вот действительно, изоляция, отсутствие контактов по максимуму, да?
Знаете, я очень... я самый ответственный москвич, мне кажется. Потому что 29 сентября я сломал ногу на хоккее, и с тех пор нахожусь на самоизоляции. То есть, когда еще мир не знал, я уже подготовился. Но это правда. Но это же как, слушайте, это, во-первых, интересно очень и полезно.
Что, сидеть дома?
Ну да, потому что ты, например, понимаешь, вот ты живешь с любимой женщиной 30 лет, вот а можешь с ней жить 24 часа в сутки и вообще вот не...
Проверяется, насколько она любимая, собственно.
Да, то есть ты себя проверяешь, там, как вообще проводить время, можешь ли ты себя занять. Многие люди же не могут вот, без там шума какого-то.
Без компании, без общения.
Да, то есть общение в интернете, ну, оно, на мой взгляд, это все не очень интересно. Там, начинаешь думать там, образование, про какие-то вещи. Там, когда-то я, там, 3 месяца назад, я считал, что вот, скоро будет онлайн-медицина, онлайн-образование. Не будет, теперь я понял.
Опытным путем.
Ну, что говорят там матери, когда вдруг они узнают, какому ужасу учат их детей. Впервые они узнали раньше. Лучше хорошо, что они не знали. Или там дети, которые не могут, или там интернет не работает, или там, ну, короче, вот вы все это наверняка тысячу раз здесь обсуждали. В общем, это очень интересно, любопытно и очень полезно во всех смыслах. Прежде всего, даже для скептиков скажу, полезно, что мы знаем, насколько мы готовы. Мало ли, какая-нибудь реальная придет чума, там, или оспа. понимаете?
Но не готовы оказались все, по сути.
Ну, не, весь мир не готов, но то, это, по сути, учение, если, не дай бог, что-то произойдет в будущем, реально прям очень серьезное. Это, во-первых. Во-вторых, ну, это просто показало, какие мы... Ну, по крайней мере, вот в городе, где я живу, называется Москва. Какие люди здесь потрясающие, как они четко все делают. Хоть это все там полузаконно, незаконно, неважно, но люди понимают, они входят в положение, они очень вели себя адекватно, на мой взгляд, все это время.
А власти не поспешили с принятием этого решения, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, через 2-3 года появятся первые какие-то более или менее интересные суждения о том, что мы пережили. Потому что все, что сейчас говорится, ну, это либо скороспелые оценки, либо самовлюбленность политиков, либо там промо-фармакомпаний. Поэтому...
Раз уж вы заговорили про вот этот онлайн, офлайн, обучение и прочее, а что насчет журналистики вот этой вот онлайновой?
Телевидение, а что это?
Выживет?
Ну, если мы говорим про движущиеся картинки со звуком, то, в общем, какая разница, где их смотреть, на телеканале или в интернете. Разница небольшая, просто, ну, телеканал, если сравнить с ритейлом, наверное, это такой типа супермаркет. То есть вы приходите, допустим, ну да, в этот, вот дали чуть-чуть гнилые помидоры. Но в следующий раз зато удобно, что все в одном месте. А в интернете, если вот вы самостоятельно что-то делаете, уже вот гнилые помидоры не получится.
Ну вот вы, как человек, взявший сотни интервью, наверняка знаете, да, что вот этот блеск глаз и непосредственная близость к тебе человека, с которым ты общаешься, она дорогого стоит.
Конечно, это вы это имели в виду? Нет, это как раз тоже чудовищно. Я-то сейчас мы тут проводили и в партии роста пару мероприятий, там, что мы хотим работать, и пытались подталкивать, так сказать, правительство, там, чтобы они принимали какие-то решения уже. Потому что, конечно, наше правительство, оно уникальное. Решения не принимаются вообще. Желательно никогда. Поэтому надо их подталкивать. Вот. Но это совсем другое. Ты не можешь, ты не чувствуешь вот справедливое. Даже сейчас вот это стекло, оно... Это знаете, как...
Немного.
Это как в американских фильмах, вот, когда к заключенному приходит мать. И вот они так пальчики друг другу вот так вот.
Да-да-да. И по телефону общаются.
Да-да-да.
Ну, по крайней мере, слышим друг друга, да.
Кстати, вот вы сказали, что с политикой, ну, не то, что не задалось, но как-то нет возможности, да, ее адекватного осуществления. Тем не менее, проект партии роста, на ваш взгляд, он сегодня успешно стартовал?
Ну, мне кажется, это, мне очень нравится и симпатично то, что делает Борис Титов как уполномоченный по правам предпринимателей. Вот. И мне кажется, там партия из такой, в общем, ну, просто вот партия сейчас дрейфует в сторону, ну, такой партии предпринимателей. С точки зрения политики я не очень понимаю, как это электорально, но поскольку у нас выборов нет и политики нет, то как политическая опора для человека, который так много сил и времени отдает тому, чтобы бороться с этой чудовищной нашей правоохранительной системой, которая по любому поводу людей сажает, то это очень полезно, поэтому я в этом участвую. Других возможностей я просто не вижу легальных.
Сегодня вот в этой ситуации, когда, ну, экономика явно так подхрамывает, это сплотит некоторым образом предпринимательское сообщество? Вот вы чувствуете, находясь в этой среде, в контакте с бизнесом, поскольку партия ваша позиционирует себя именно как партия бизнеса, по большому счету.
А что такое сплочение? Политика – это борьба за власть. Мы помогаем Титову, усиливаем его компоненту вот в нынешней вот этой феодальной, значит, кроличьей норе, значит, чтобы предпринимателям России жилось лучше. Это абсолютно гражданский проект для меня лично. А сплочение, ну, мы же не общую прибыль делим. Как нам сплотиться?
А это, ну, ну, окей, хорошо, это гражданский проект, но вообще, чтобы предпринимателям в какой-то стране жилось лучше, это, ну, это политика.
Ну, у нас страна, где нету политики, понимаете? У нас нет выборов, у нас нету свободы средств массовой информации, у нас нет даже свободы самовыражения, там, люди не могут выйти там на единичные пикеты.
Вот, вам карантин снимают специально, чтобы вы прошли, проголосовали.
Ну, я, наверное, пойду голосовать, просто я сейчас хочу...
Пойдете, да?
Ну, я просто не очень понимаю, вот, как и за что, но я сейчас буду разбираться до конца, потому что я реально не очень понимаю.
Общее такое направление мысли по отношению к предложенным поправкам у вас какое? Скептическое? Вот вы говорите, феодальная кроличья нора. Вы к этому пониманию пришли, очевидно, не сейчас.
Ну, это давно очевидно всем, по-моему.
И в бытность работы на ВГТРК тоже проблемы с этим не было.
Вы знаете, первые два срока Путина, я считаю, очень хорошие. Потому что, конечно, он смог хаос, куда страна скатывалась, он смог это остановить и начать строить систему. Более того, хочу вам сказать, что если сейчас он до 36-го года ничего не сделает, то следующему президенту будет очень легко свои взгляды на жизнь проводить, потому что он создал уникальную вышколенную систему управления. Надо отдать ему должное. Тогда же вообще не было людей, которые умеют управлять. Вот. Ну, а дальше, ну что, с 8-го года, сначала мировой кризис, дальше вы все знаете, все было хуже, 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 хуже. Вопрос только вот в чем. Я же не президент России.
И а хотели бы, кстати?
Мое правительство – это я в этом смысле. Поэтому я сам с собой в основном разбираюсь. А он пусть вот с собой разбирается. Он взял на себя огромную ответственность, и пусть он ее, собственно, и несет так, как он считает нужным. Если он не умеет по-другому, пусть делает, как он умеет. Всегда есть и плюсы, и минусы. Нельзя сказать, что вот что все плохо, и как и никогда нельзя будет сказать, что все хорошо.
С одной стороны, вы говорите, вышкальная система управления, а с другой стороны, решения не принимаются. Нет в этом противоречия? Как так может быть? Либо она вышкалена, либо не принимается.
Ну, потому что он не хочет принимать решения, поэтому они не принимаются.
А к чему приведут нас, вы сказали, вот первые два срока Путина, а последующие?
Ну, с моей точки зрения,
сколько их будет, там стагнация. Я уже не боюсь загадывать.
Ну, опять же, слушайте, ну, это же наша страна. Вот все время проблема, ну, что как, невозможно ненавидеть президента каждый день. Во-первых, это психически не очень здоровое чувство. Во-вторых, ну как, это же наша страна, мы ее любим. Я вот, например. И понятно, что когда он является президентом моей страны, то он и мой президент в том числе, как бы я ни относился к его политике. Поэтому я вижу что-то хорошее, вижу что-то плохое. Каждый день повестка смешанная. Много меня не устраивает. Что-то устраивает, да.
Так говоря о стратегии на предстоящем голосовании, вы говорите о 36-м годе, то есть вы не сомневаетесь в том, что все будет одобрено, и, в принципе, Конституция получит новые очертания.
Вы знаете, мне кажется, ну, я не знаю, как в других странах, вот, соответствие Конституции и... Есть у меня предположение, что не так, как часто на вашей радиостанции тут пипают дифирамбы другим демократиям. Но это мы оставим в стороне. Вот. Меня интересует моя страна. То, что у нас написано, оно вот, это не всегда означает, что это исполняется. Более того, там есть масса вещей, которые, очевидно, нужно давно решить. Например, там, я не знаю, создать хотя бы там конституционный закон об администрации президента. Всесильный орган, который абсолютно действует незаконно в нашей стране. Он же не просто исполняет функции президента. Там куча уже там 5-6 поколений уже людей поменялось за эти годы, которые у каждого там своя уже линия.
Я хотела, мы заговорили про журналистику, уже даже про политику. Я хотела спросить про то, как вы, собственно говоря, в журналистику пришли. ГИМО, поступление в ГИМО мне как-то понятно. Ну, не знаю, хотя вот кто принимал решение?
Нет, кто давайте расскажем про интернат. Потому что меня все время, значит, называешь меня, что я какой-то
золотая
там...
молодежь.
Да-да-да. Давайте вот как я выжил в интернате, когда наступает ночь, нет видеокамеры, нету никаких охранников. Вот это интересно.
Прямо сначала давайте. Человек родился в Лондоне.
Ну, правда? Да, начинается с этого. Да, родился в Лондоне. В 3 года папу выслали оттуда. Мы приехали в Советский Союз.
Дальше. Папа, это, кстати, очень интересная история.
Да, папа легендарный человек, по-моему, очень недооцененный вот, всей системой, которая очень... ну, вообще людей думающих из всех сфер она убирает, в том числе даже вот из ветеранской этой, так сказать, группы, там четкое разделение. Есть те, которые вот сидели и просиживали штаны, вот они святые и великие, а те, кто работал, типа моего папы, они такие слишком... какие-то очень творческие.
А вас никогда не, не знаю, не манило... карьеры, или вообще пойти по стопам отца?
Нет.
Шпионы, да, там,
нет.
Фон, там.
Великий Ким Филби подарил мне книгу свою с надписью, что вот он желает, чтобы я пошел по стопам отца. Я никогда не хотел. Вот, кстати, поступок. Поступок. Вы же это, да, ритуальные. Значит, распределили меня в Данию работать в посольство, а я отказался от распределения. 84-й год. Да, 84-й год, потому что вот как-то меня это не очень все. Хотя это вообще Мекка. Ну, в плане там можно за три года было заработать «Жигули», может быть, даже корпоративную квартиру, но точно хрустальную люстру, стенку и кожаную мебель. Это прям гарантированно. И шубу.
Ну что, это гордыня? Почему? Почему не пошли?
Да вот... Да, вот почему? Дурак, наверное, не знаю.
А вот зачем? Были?
А какой был смысл идти на телевидение, где, значит, мне стали платить в три раза меньше, если не, вот, чем я получал на радио, когда вот мы делали эту программу «Взгляд». Да и вы каждый, любой человек найдет в своей жизни массу иррациональных поступков, но как-то все мы вот живем, радость жизни, она ведь в том, чтобы совершать поступки.
Ну, возможно, это тот иррациональный поступок, рациональность которого в последующем доказала жизнь. Вот сейчас вы на это смотрите так или иначе?
Ну, что ж, я смотрю, я очень чувствую себя радостным и счастливым человеком, и началось это еще при Брежневе. Как только мое сознание уже превзошло размеры детского сада, как зоны меня интересующие, в принципе, я себя чувствовал счастливым человеком, поэтому, так сказать, не знаю, мне кажется, у всех людей как-то происходит.
К интернату мы еще вернемся, а вот тем не менее. Отец, да, человек из той системы, или он все-таки критически относился к советской власти?
Ну, вы знаете, мне кажется, вообще вот легко очень представлять мир, что вот есть там свои, чужие, там хорошие, плохие. И шла эволюция системы, эволюция взглядов людей. Сначала они верили в коммунизм, потом они видели его недостатки, потом они просто... Ну, потом это все приходило уже в такой упадок интеллектуальный, творческий, нравственный, экономический, политический, любой, что все, в том числе и руководство партии коммунистической, искало способы. Никто не знал, как из этого выйти. Почему, собственно, наша программа появилась? Не потому, что мы такие там великие, а потому что мы стали частью вот этого очень бурного, очень интересного, очень искреннего процесса выхода страны из тупика. Маленькой частью, когда, в общем-то, никто не знал. Вот люди меня часто спрашивают: вот спасибо, мы росли на ваших передачах. Я говорю: я сам рос на этих передачах. Вы что думаете, мы сидели там в Останкино, мы что-то знали, что-то понимали больше, чем вы? Нет, конечно.
Смотрите, ситуация выхода из тупика и входа во что-то новое. Возвращаясь к отцу, отец принял это новое?
Ну, у нас до сих пор споры, значит, он не может, гуляет он между, значит, буржуазными демократиями и троцкизмом, причем в процессе разговора иногда за 10 минут делает три виража, поэтому наши
профессионал,
это несомненно, споры наши идут сложно, он не понимает, там, например, 92-й год, приватизация, ну, конечно, это очень спорный, очень острый момент нашей истории, но я пытаюсь ему говорить, что, ну, я тоже там небольшой любитель. Более того, свой приватизационный чек я даже не стал эксплуатировать, а просто где-то там выкинул, не знаю. Потому что мне казалось, это как-то... Ну, вот мне это не нравилось. Но, с другой стороны, а вот по-другому? А как по-другому? Ведь проще же всего говорить, а вот было бы, если было бы, если было бы. Но вот оно было. Нищая страна. Ну, вот они так распорядились. Слава Богу, они это сделали. Уже надо забыть и двигаться дальше. Но вот он не может. И там... Вот Тэтчер уничтожил, сейчас он дал интервью, Игорь Виттель, такой журналист, который вот работал на РБК, когда я там был руководителем телеканала, значит, брал у него интервью, что вот типа Тэтчер ужасная, она уничтожила профсоюз. Я ему говорю: пап, она это выдающийся британский политик, который уничтожил ту промышленность, которая перестала быть эффективной. Ну, в том числе, конечно, пострадали шахтеры. Ну, а что делать, если это просто неэффективно? Это поколение, это люди не понимают, что такое деньги. Что деньги, они тоже некая энергия в обществе. Что общество не может жить, не думая о деньгах. Это не значит, что общество должно жить, думая только о деньгах. Это еще более глупо. Но, понимаете, да, тут есть всегда баланс. Деньги, ну, как это энергия. Вот как, если вставил в розетку, оно работает.
Ждем результата.
Тут интересно было, как раз я нашла, что ваш отец написал, значит, публикацию сделал. Операция Голгофа, которая стала скандальной. Но я расскажу нашим слушателям. Рассказывалось о плане перестройки под кодовым названием Голгофа. План состоял в том, чтобы вергнуть страну в хаос дикого капитализма, доказав народу неоспоримые преимущества социалистического устройства, затем, используя негодование масс, вернуться к прежнему строю. Похоже на правду теперь, спустя столько лет?
Ну, это было очевидно и тогда. Ну, конечно, папа вообще, он, по-моему, очень хороший писатель. По крайней мере, там 2-3 романа просто блестящие. И вот эти фантасмагории, типа вот Голгофа, замечательные были в свое время. С ним даже судились какие-то политики, предполагая, что он всерьез встречался с Андроповым, и они обсуждали этот план. Ну, конечно, это очевидно смешно. Знаете, человечество делится ровно вот на две группы. Сейчас это вот в эпоху коронавируса очень заметно. Есть люди, которые верят во всемирный заговор, а есть те, кто верит в всемирный хаос. И эти две части человечества никогда не договорятся. Я за хаос.
Угу. Должен как-то сам организовать. Я не отстану, потому что все-таки интернат манит меня. Итак, высылка из Британии, вы в Советском Союзе, и спустя некоторое время все-таки интернат. Не золотая молодежь. Расскажите эту историю.
Ну, папа с мамой разводились, поэтому жить было негде. Меня отправили в интернат.
И вот эти вот гитарные опыты, это все оттуда.
Ну, нет, интернат дал что? Характер, потому что когда ты сам маленький в классе и наступает ночь, нужно дожить до утра.
А ух, там... ты так жестко было.
Ну, а как? Слушайте, это же Советский Союз. Это сейчас, знаете, иногда...
Ну, некоторые ужасы там про школу рассказывают. Тоже в Советском Союзе в школе училась. Не было у нас никаких кошмаров.
А вы в интернате учились?
Нет, я была в школе. Но я говорю, про школу даже рассказывают, что вот там били, там на переменах еще что-то.
Ну, было.
У нас никого не было.
Ну, может быть, у вас была спецшкола, и потом везде же все по-разному. Нет, не то, что там убивали. Такого не было, конечно. Но прийти что-нибудь там, пристать к маленьким, там, что вот шестиклассники какие-нибудь там, они вот ночью ходили. Или, ну, просто вот, ну, я не знаю, развлечения. Издеваться над мелкими.
Так.
Ну, что, вот сложное решение. Каждую ночь добежать до того места, где живут десятиклассники.
Под защиту, да?
Да, потому что, значит, ну, уже пошли в какую-то совсем ритуальность. Мама мне давала, царствие небесное, я говорил, что я очень люблю варенье. Она мне давала одну банку на неделю. Я отдал десятиклассникам, чтобы они меня защищали, поэтому мне нужно было добежать до них. Но иногда это не удавалось, поэтому было по-разному.
Слушайте, ну так вся система у нас, по сути, устроена. Вот экстраполируем это и на то, как устроена наша власть, нет?
Ну, мне повезло, что я в 7 лет, да, в 7 лет я уже принимал взрослые решения, понимаете? Я инвестировал в варенье, в безопасность, понимаете? Некоторые люди живут в семьях, где у них все благополучно, только в 25 лет начинают понимать вообще, что жизнь устроена иначе.
А самая оправданная инвестиция, это инвестиция в безопасность или во что-то иное?
Ну, ты же не знаешь, что ты инвестируешь. Ты отдаешь огромное количество времени, сил людям, с кем ты работаешь. Делаешь это с радостью всегда. И ты не знаешь, когда это к тебе вернется. Ты не ждешь возврата. Ты... Да, очень интересно вкладывать деньги в рискованные вещи, потому что это держит тебя в форме. Вот я там разными занимаюсь бизнесами, пытаюсь, точнее. Вот. Очень рискованная вещь телевидение, потому что ты не знаешь, там, сработает, не сработает. Мы, по крайней мере, когда мы занимались телевидением, мы старались делать вещи новые, которые никто до нас не делал. И это всегда дикий риск. Ну, вот это все и есть, мне кажется, ткань жизни, ее радость.
Ну, если все-таки про журналистику, то как журналистика после интерната появилась?
Ну, потому что надо было получать... Я работал переводчиком в разных организациях. Переводчиком датского языка. И мне, в принципе, денег хватало. Угу. Это оплачивалось хорошо, если синхронный перевод, там в день можно было там 30 рублей заработать. Вот там, кстати, у Терешковой, которая сейчас стала популярна, вот я у нее в комитете советских женщин очень даже неплохо зарабатывал в те годы. Она руководила комитетом советских женщин.
Угу.
Вот. Ну, и...
То есть вас, в принципе, тогда все устраивало.
Да, но была же статья за тунеядство. И в какой-то момент стало понятно, что надо иметь трудовую книжку. И, собственно, я искал, куда мне податься. И поскольку я отказался от распределения, ну, это, в общем, не очень хорошо было. И, там, сказать, традиционные дороги были закрыты. Вот искали разные варианты. И вот как-то там нашлось. Кстати, папа помог, там какие-то его друзья, что-то меня там... это. Короче, меня взяли. Я очень доволен, потому что, ну, это такая... невероятная для того времени школа, потому что, ну, извините, профсоюзное собрание, когда проходит на датском языке, это не так, как на русском. Ты общаешься с людьми, которые там сидели в концлагерях, которые воевали против Гитлера, понимаете, это очень свободные, мощные люди, ну, вот европейские коммунисты. Ты с ними каждый день на работе. Это дает тебе такую энергию, с которой ты выходишь из этого здания в эту серую, тусклую действительность, и она тебя вообще не трогает.
Журналист и медиа-менеджер Александр Любимов сегодня гость программы «Разбор полета». На эхе вернемся в эту студию после новостей и короткой рекламы.
Разбор полета. Разбор полета.
У нас в гостях Александр Любимов, наш слушатель Стас Путильцев задает вопрос. Журналист, профессия созидательная или разрушительная? Вот ваш ответ на это.
Невероятно созидательная, если относиться к этому ответственно, потому что вы созидаете истину. Понятно, что правды нет, но и невозможно там все интересы в обществе понимать досконально, но, по крайней мере, вот когда ты выходишь в эфир на огромную страну, где живет там 100 разных народов, которые вообще по-разному смотрят на все, и говоришь об очень острых вещах, там, особенно когда речь идет о межнациональных конфликтах, там, когда даже твоя совесть, там, твое все, что в тебе есть человеческое, тебе не помощники, чтобы говорить правильно, потому что с той стороны окопов есть другие люди, которые никогда не поймут тебя. И это большая ответственность. И один мой коллега, который, к сожалению, рано ушел из жизни, Сергей Кушнерев, много работал в «Комсомольской правде», потом в телекомпании «Вид», мы с ним много сделали вместе проектов. Там «Жди меня», там, потом, ну, там, скажем, что еще, «Последний герой». Ну, много. Вот. Он говорил, что это журналист, он как бы проворачивает ключ в двери. То есть ты не можешь до конца открыть эту дверь, потому что, ну, государство, не знаю, там, люди, которые представляют свои интересы в том или ином деле, в котором ты ковыряешься, они не заинтересованы. Но ты можешь хотя бы чуть-чуть продвинуть своих зрителей, своих читателей к пониманию. Было... Это невероятно созидательная профессия. Было... Но многие люди этим злоупотребляют, как и есть коррупционеры, милиционеры, полицейские, также есть и журналисты, которые злоупотребляют свободой слова.
Конечно. Вот можете зафиксировать такой момент, когда вы, как медвежатник, вот, поворачивая этот ключ, прислушиваясь к движению вот этих шестеренок и механизмов, щелк вот открылось. Проект сработал, проект вот настолько выстрелил, что он действительно имеет колоссальную социальную значимость. Не говоря сейчас о взгляде, потому что, ну, эта эпоха, это уже тысячи раз сказано.
Жди меня.
Жди меня.
200 тысяч человек нашли, которые просто живых людей, вот, которые сейчас живут. Они искали друг друга, они нашлись.
Это сугубо наш формат был, да? Это было изобретение вот здешнее.
Да я даже не знаю. Это вообще эти споры про форматы, это, на мой взгляд, для людей, просто... которые не разбираются просто в том, что такое телевидение. Ну как, подождите, ну вот рыба с картошкой можно есть или обязательно называть это fish and chips? Ну и так далее. Понимаете, это все очень-очень специфический разговор, не имеющий отношения. Просто многие люди, они испытывают удовольствие от того, что мы ничтожная, глупая, бездарная страна. И они это эксплуатируют через идею того, что вот мы ничего не можем изобрести. Ну, а я могу вам сказать, когда компания Disney, значит, это ABC, купила «Жди меня», они тоже сделали чудовищное шоу, которое у них не пошло, а у нас оно идет 20 лет. Ну что мне теперь говорить, что они не умеют делать телевидение? Ну, не получилось, бывает.
А что касается вот этой созидательности, о которой вы вначале говорили, о том, чтобы, да, говорить какую-то, создавать, да, правду, а вот сейчас это существует на российском телевидении?
Ну, или в каком-то виде? Но этого все меньше и меньше. Я думаю, что вот есть в письменной журналистике, это еще осталось, вот где-то между... Ну, телеграм-каналы, это, конечно, просто несерьезно с точки зрения информации. Это интересно, любопытно, там много очень хорошего...
Это довольно массовое.
Хорошего юмора. Да, а слушайте, когда идет борьба, это же всегда очень смешно. Значит, борется с возможностью высказываться людям в телевидении, но они уходят в другие каналы, там, например, в YouTube. То есть, по сути, администрация власть президента делает все для того, чтобы свободомыслие российское... Они вкладываются в развитие всех зарубежных конкурентов Яндекса, там, Рутюба, или, я не знаю, как называют, там, русские платформы. Конечно, да, так и есть. Но если Медуза, она, например, или там The Bell, или там кто, они работают на в других юрисдикциях.
Да? The Bell, да. Конечно. Ой, Медуза, она, да. Но вообще вот это получается, что это наша такая специфика, что все уходит в YouTube, да? То тот же там Дудь, там прочее, у которого аудитория сопоставима с федеральными телеканалами.
Я думаю, даже больше у него. Ну там просто, понимаете, не очень корректно считать, потому что ведь аудитория, которая приходит, например, там на Соловьева, она приходит одномоментно, а Юрий Дудь собирает ее в течение какого-то времени.
Ну там некоторые фильмы у него собирали, по-моему, за неделю там по 10 миллионов.
Но не за час.
Не за час.
А так, да, конечно. Просто Соловьёва второй раз, я не знаю, может быть, есть желающие? Или в отложенном каком-то ощущении посмотреть? Наверное, нет таких, поэтому... Ну, просто это разное, трудно сравнивать.
А, кстати, вот эти, вот этот какой-то... Ну, просто потому что я редко смотрю телевизор в том плане... То есть, телевизор-то я смотрю часто, но я смотрю там YouTube и все остальное. Он теперь как фактически как монитор. А телеканал наш смотрю редко, изредка, включая вот эти ток-шоу с каким-то невообразимым криком постоянным. Это... Я сейчас даже это объяснить не могу, чем. И ведь людям нравится, смотрят.
Ой, слушайте, про это столько сказано. Мы, если мы хотим сейчас... Вот, это чудовищно. Это ужасно. Это хамство. Это непрофессионализм. Это просто очень-очень низкопробное, плохое телевидение. Вообще-то мы тут с Дмитрием Муратом, главным редактором «Новой газеты», про это хихикали. И такой придумали идею, что надо писать в субтитры, там, например, там Иван Иванов, что в данный момент исполняет волю там такого-то чиновника с целью, чтобы вы подумали, ну, как вот субтитры делают, что-то такое. Но я опять хочу вернуться, знаете, к чему, извините, к тому, что ведь хамство захватывает весь мир. А посмотрите, пожалуйста, там, например, например, Марина Захарова. Вот, например, блестящий спокесмен Министерства обороны Игорь Коношенков умеет так стебать, можно такие слова употреблять, да? Американских этих дебильных генералов, что прям, восторг вызывает. А представляете, как страдает весь дипкорпус России, слушая, что говорит Захарова. Это же чудовищное, просто вульгарное, хамское отношение вообще ко всему, что в этом мире существует. Ну, в этом же ряду. То есть мы можем мерить, если вы хотите мерить уровень падения, а давайте вспомним, извините, и давайте будем больно говорить. А давайте поговорим про Матвея Гонопольского, «Эхо Москвы». Мы же, понимаете, это же наша страна. Давайте мы вот ее сделаем нормальной. Вот давайте сделаем нашу журналистику созидательной.
Так я про нашу журналистику говорю, же говорю про наше российское телевидение.
Но я вам говорю на это, вот, больше других фамилий не буду называть, но они одинаковы в своей чудовищности. Поэтому это выбирать вам, как-то вам больше нравится. Мне не нравится никто. Понятно, что преимущество там, например, того же Матвея, что он не работает на государство. И у него, наверное, есть свои взгляды.
Своя аудитория, безусловно.
Подождите, аудитория есть у всех, знаете. Ну, окей, и что? Давайте возьмем вот из колонии, вот, где сидят пожизненные убийцы, давайте каждому из них дадим прямой эфир. И, конечно, у них будет своя аудитория. Что это за аргумент? Я не понимаю аргумент. Но очевидно, что, повторюсь, если у Матвея есть свои взгляды, которые там, мне кажется, странными, и сама форма и манера излагать свои мысли, то у тех, кого вы назвали, там, или точнее я назвал, Соловьев, там, Киселев, там, с которым мы работали на навещании, кстати, замечательно, но они просто цинично зарабатывают деньги, что тут, собственно, вас так это волнует. Да, это неприятно. Кому-то неприятно, что он не находится на их месте, кто-то бы и не смог бы. Вот я, например, думаю, у меня бы так искренне не получилось эту мерзость исполнять. Ну, окей.
Что касается тональности и появления героев. Вот о Дуде вспомнили. Дудь, безусловно, свою тональность какую-то имеет, но он журналист, да, или блогер, или влогер, как это сейчас говорит.
Журналист у нас просто оружие.
Не суть. Вспоминаю 90-е, когда в вашей программе появился юный совершенно Сергей Бодров. Как вас свела жизнь?
Что, как?
Сергей Бодров, потому что он стал героем поколения,
да,
спустя какие-то считанные годы, наверное, после «Кавказского пленника» и после того, как в вашем эфире, в вашей совместной тогда программе, да, это
да, но он у нас появился до «Кавказского пленника». Сначала же было у нас, а потом был «Кавказский пленник», потом «Брат» и так далее. Мы с ним вместе вели программу «Взгляд».
Как он пришел, как вас свела жизнь?
Ну, давайте одну вещь я хочу сказать. Понимаете, вот куда все пришло? Вот раньше была журналистика, отвечая на вопрос Марины. То есть был поиск фактов, сопоставление точек зрения. А сейчас очень многие люди просто вот начинают говорить, что они думают. Ну, окей, вот вы говорите, что они все имеют право на свою аудиторию. Ну, хорошо, давайте вот жить в таком мире, где все имеют право на свою аудиторию. Это, знаете, как вот слово, там, слова такие, как там «любовь», заменяется словом «толерантность». Что такое толерантность вообще? Это значит, что как бы я принимаю, что вот все люди вокруг имеют право вообще быть такими. То есть это, по сути, я признаю, что мы не являемся единым обществом с едиными ценностями, если я принимаю такое понятие, как толерантность. Мы даже не обсуждаем. Мы просто признаем, что все очень такие, вот мы все разные, и это все замечательно.
Ценности между этими ценностями может существовать какая-то иерархия.
Но она не обсуждает.
Сейчас мы за Матвея вряд ли сможем ответить.
Нет, потому... я не хочу атаковать, ни в коем случае. Я просто говорю про то, что править надо собой, прежде всего, а потом уже другими. Потому что пусть президент занимается своей нашей страной, да, может быть, другие бы справились лучше. Вот Марина мне предложила, вряд ли я согласился бы и справился бы так, как он. Но... возвращаясь к Бодрову, значит, мы, тогда шла война в Чечне, и мы старались сделать сюжет такие, ну, которые все-таки смягчают конфликт между, значит, федеральной группировкой войск и, значит, там, не знаю как, борцы за свободу, террористы, как угодно. Значит, и мы искали истории, потому что мы программа еженедельная, мы не можем просто рассказывать новости. Новости съедают выпуски новостей. Поэтому у нас были такие более глубокие сюжеты, не знаю, там, чеченские бандиты взяли в плен русскую разведгруппу, выяснилось, что чеченец старший и русский вместе служили в Афганистане, тот его пригласил на свадьбу к себе в Иваново и так далее. Вот такие истории. И тут возникает история, что где-то в Дагестане съемочная группа взяли в заложники. Директор поехал на Мосфильм за деньгами. Кончились деньги. На съемке сказал, мы вас не выпустим, пока вот не привезете наличные. Он поехал в Москву, и, собственно, так мы узнали о существовании этой съемочной группы. Честно говоря, я не видел фильма Сергея Владимировича Бодрова до того, как вот это произошло. Потом посмотрел, любопытные фильмы были до «Кавказского пленника» тоже. Вот. А там прекрасная история, собственно, два русских офицера в плену, соответствует это все, значит, тем сюжетом, который мы ищем, созвучно вот этого интонации. И он пришел в гости как актер, который снимается сейчас в таком фильме, который когда-то выйдет, и называется этот фильм «Кавказский пленник». И вот мы на него посмотрели с моими коллегами, а мы все время искали нового ведущего, потому что я, ну, все-таки «Взгляд» такая... более молодежная, что ли, программа. Так вот и мы считали, я считал. Я всем хотел оттуда уйти, потому что я еще вел политические программы. И был какой-то... Ну, сейчас это ведущие все ведут уже. Тогда это казалось неправильным.
Диссонанс какой-то, да?
Ну да, то есть если ты все-таки политический ведущий, то в такой более душевной, более искренней программе, какой был «Взгляд второй», вот этот, да, все-таки нужно других людей. И вот он попал прямо. У меня было четкое ощущение, что это вот замечательно. Если он согласится, он мог бы быть замечательным ведущим.
Кстати, между первым и вторым «Взглядом» был период, когда вас на телевидении не было.
Нет, почему? Когда меня запретили, да. Но это было недолго, полгода.
А с чем это было связано, не напомните?
Сначала закрыли мою программу. Это, кстати, тоже вот часто здесь звучит, про свободу слова в 90-е годы. Вот спросите Невзорова, например, Сашу, который у вас здесь по средам замечательно работает, какая была свобода для него. Или вот звезда нынешняя федерального эфира Проханова, спросите про свободу в 90-е. Они вам расскажут. Мою программу закрыли за 2 недели до кровавых событий, значит, октября 93-го. Вам будет удивительно, в этой программе записались глава администрации президента и 2 члена Конституционного суда. Тем не менее, она не вышла в эфир. А потом, собственно, в ночь событий мы пришли на Шабловку и выступали. И там я сделал определенные заявления. Там, ну, подпишусь сейчас, если надо, под своими словами. Я призвал людей не выходить на улицы, потому что это реально было опасно, потому что там ездили эти непонятные БТРы. Вот. Но, соответственно, с тех пор я не мог выходить в эфир. Ну, вот полгода шли переговоры с Борисом Николаевичем Ельциным. Благодарен очень Александру Николаевичу Яковлеву, который руководил тогда Останкино этой компанией, что он вел переговоры, собственно, там вписывался, как это сейчас говорят, за меня. И, в общем, мне удалось в апреле, по-моему, 93-го, удалось уже выйти в эфир. Или 94-го.
Ну, судя уже по событиям, конечно, 90. А вот Конституция тогда, рожденная 93-м годом, она вами принята? Вот тот основной закон, по которому мы живем сейчас, это ваш основной закон? То есть вы разделяете его ценности?
Вы знаете, я в сомнениях. С 91 по 93, если очень грубо, шла попытка построить в стране, которая никогда, видимо, не знала, что такое демократия, построить парламентскую республику. Ну, или, скажем, страну, в которой вот есть разные власти. Сейчас недавно была годовщина нашего съезда, первого народных депутатов, и у нас была зум был с коллегами. Ну, и я сказал то, что вот я понял, что вот они такие же, как тогда. Вот тогда я не стал в демократическую Россию вступать. И мы создали свою фракцию в Верховном Совете, смена новой политики. Потому что это невозможные люди. Они вообще не способны на компромисс. Политика – это компромисс. Ты не можешь ничего достичь, если ты просто только так. И провал этой вот такой демократии – это люди, которые не умеют ей пользоваться. Они не понимают, что, извините, да, твоя свобода, она очень ценна, если она не разрушает свободу других людей. Твои интересы, безусловно, нас волнуют, но они не должны разрушать интересы других людей. И так это все погибло в 93-м году.
И после этого попыток построить свободную демократическую Россию, по сути…
Ну, подождите, свободная демократическая, мы говорим про систему управления. То есть сейчас, да, сейчас это, по сути, унитарное государство, жесткая президентская республика с минимальными вообще элементами. Ну, окей, были и другие времена, и будут другие времена. Не надо торопиться.
Не будем торопиться. Много вопросов, не могу просто обойти это про, тем не менее, про Влада Листьева. Вы верите, что когда-нибудь это будет раскрыто?
Ну, что значит веришь? Ты, конечно, это было бы замечательно, но не знаю.
А что-то можно сделать?
Вы знаете...
Точнее, что еще можно сделать?
Естественно, там все эти бесконечные допросы, и входишь уже в некие, ну, не то, что там личные отношения со следователями, но в какие-то идут беседы. И, в общем, единственное, что из всего этого понятно, что чем человек более известный, тем сложнее им работать. Потому что круг общения гигантский, и весь ресурс интеллектуальный, кадровый, уходит на то, чтобы отрабатывать все версии. Следствие же не работает, потому что вот хочу так, хочу так. Они же все версии должны отрабатывать. А пока отрабатываются версии, свидетели забывают, что они уже говорили. Ну, потому что мы все люди. И постепенно все это вот уходит в какую-то... Вот, не знаю, Джон Кеннеди, там, не знаю. Улафа Пальма убили. Нашел весь, там, эти шведы, которые его... Я не знаю, не помню уже. Ну, короче, бывают вещи, которые почему-то вот... Таких много. И в нашей стране. Ваня Кивелиди, такой был банкир, который, не знаю, там, смогли, там... Аня Политковская, не знаю, нашли. Боря Немцов. Чудовищное же преступление. Прямо у Кремля.
Ну, так все-таки, вы считаете, что это вот те примеры как раз таких историй, которые, судя по всему, никогда не узнаем ответа? В таком случае, официального.
У вас есть свое понимание того, что тогда произошло?
Ну, что есть мое понимание? Это, извините, это смешно звучит, что мое понимание.
Версия?
Ну, это, слушайте, это очень... Вот это точно плохая журналистика. Сейчас вот, кстати, была годовщина, меня поразили вот современные вот эти, ну, более молодые журналисты, которые делали про это материалы, но насколько вообще они самоуверенно, так сказать, говорят вещи, ну, вообще, ну, как бы, ну, бессовестно, если хотите. Кстати, лучше всех сделал Собчак. Очень осторожно.
Да, тут несколько фильмов уже было.
Да-да-да, вот эти были фильмы. Ксения просто молодец, я считаю. Из всех трех, которые я смотрел, может быть, еще были какие-то?
Нет, по-моему, три как раз там были. Вернемся к политике. То есть мы докопались до того, как вы пришли в журналистику. В определенный момент в вашей жизни появилась политика. Как она появилась?
То есть вы, во-первых, вот тут очень просто. Толя Лысенко, тогда руководитель программы «Взгляд», вызвал меня, значит, в Тамбове появилась инициативная группа по выдвижению меня в народные депутаты. Там руководителем театра в городе Мичуринск работал мой дед.
Так.
И это стало вот какой-то их там эмоциональной причиной меня, значит, что я тамбовчанин. Я пришел, говорю, вот такая история. Лусенко сказал, надо.
А вы что по этому поводу думали? Или у вас опять это какой-то такой рациональный режим? А, вот, вы в журналист, а теперь в политику.
Нет, ну как, если мне руководитель говорит, что надо, потому что политическая ситуация в стране такая, что надо занимать вот эти ячейки маленькие, вот, чтобы... И как потом говорил мой коллега Володя Мукусев, он такой был всегда немножко такой более пафосный, что наши три голоса взглядовцев решили судьбу Бориса Ельцина. Потому что там типа три или четыре голоса был перевес при голосовании, значит, на пост председателя Верховного Совета Ельцин против руководителя коммунистической партии, фамилию Полосков. Вы его не помните. Зюганов был его зам. Вот. И это прям шло вот очень остро. Прям, вы не представляете, какие там шли битвы. Этот съезд наш, он чуть ли не полтора месяца шел, вот первый съезд. Да, начался где-то в мае, закончился в конце июня. Вот. Когда голосовали Ельцин, я помню, чудовищные акции, стыдно за нее. Мы уже чуть-чуть так умеренно состоятельные депутаты купили баночное пиво иностранное и раздавали коммунистам в надежде, говорили, так, проголосуйте за Ельцина, мы вам дадим пиво. Ну, мы не знаем, конечно, как они голосовали, но... Слушайте, не было пива в стране баночного. Это для многих людей было событие. Вот. Все это происходило в Грановитой палате, не поверите.
Вот так вот и творилась политика, да?
Ну, я не знаю, влияло ли это на их решение, может быть, и нет, но, по крайней мере, они, может быть, попили пиво и поверили в то, что капитализм неизбежен, я не знаю.
А во что вы верили? Вот вы говорите, сказали надо. Это прям звучит, как прям в эти, как в книжках про советский период, когда партия сказала надо.
Слушайте, ну, ваша популярность, она вам не принадлежит, если вы к этому относитесь, ну как нормальный человек. Вы же... Mm-hmm. Есть, конечно, люди, которые считают, что от того, что их показывают по телевизору, они поумнели. Но есть некоторые люди, которые так не считают. Вот я, например, так не считаю. Ну, вот это работа в коллективе, это программа, которая, ну, стала вот символом. Это очень важное на тот момент было явление общественное, программа «Взгляд». Мне посчастливилось, что я был частью этого коллектива благодаря каким-то случайным обстоятельствам. И, так сказать, ну как, ты не можешь сказать «нет».
И как вам по вкусу пришлась политика?
Ну, это тогда это было очень хаотично и рационально, но это позволило мне понять, собственно, там свои сильные и слабые стороны в этом, и понять, что мне точно не надо делать в жизни, а что, может быть, я могу делать.
Ну, вы потом даже поехали учиться, правильно? Вы проходили обучение как раз именно связанное...
Учился я на политического консультанта и организатора избирательных кампаний. Занимался, участвовал во многих избирательных кампаниях там. Лукашенко, Шварнадзе, там, Ельцин. Единство, кстати, в 99-м году.
А это вот у вас... Это было какое-то решение, что... Ну, не знаю, не то, тут перейти на другую сторону, в смысле вот заняться политикой не как журналист, да, а как уже непосредственный участник вот этой самой политического процесса, то есть как...
Вы знаете, мне кажется, если ты относишься к своей работе очень серьезно... Вот, кстати, сегодня принимал трудное решение, только вот потому что я серьезно к этому отношусь. Я понимал, вот, что на расстоянии наше общение оно будет менее качественным. Поэтому я решил приехать. Вот это то же самое. Ты, если относишься серьезно, то для тебя нет проблемы. Где ты занимаешься политконсультированием, а где ты занимаешься журналистикой. Более того, скажу, в 99-м году я вел ежедневную программу политическую. И был заместителем руководителя штаба «Единства». Скажу еще больше. Когда Доренко... сделал одну из своих чудовищных, простите меня, Серега, передач про Примакова, что Примаков был организатором убийства Шварнадзе, и что у него какая-то там операция ему надо делать, в общем, что он несостоятельный в политическом плане человек. Я, не знаю, согласен ли, уже ладно, все. Короче, я звоню Константину Львовичу Эрнсту, говорю, Костя, мы должны поехать извиниться перед Евгением Максимовичем. Мы приехали, извинились, и он был в эфире. У меня. На этом же Первом канале. Хотя я был вроде бы как политический консультант, представлял другую политическую силу. Ну, понимаете, это просто разные профессии. Нужно к этому... Это очень стерильно надо работать. Как врач, как, я не знаю, ну, как снайпер, как... Я не знаю, ну, есть профессии, как, я не знаю, летчик. надо себя держать всем в тонусе, в общем, быть осторожным, внимательным и не пересекать эти линии, тогда все нормально.
Это возможно?
По-моему, абсолютно легко.
Вы были же потом, собственно говоря, в одной, потом уже в другой партии с Михаилом Прохоровым. Чем он вас так привлек?
Ну, мне казалось и тогда, да и сейчас, мне кажется, что Россия достойна быть страной, где, по крайней мере, есть две политические партии.
Наши и не наши.
Нет, ну просто, мне кажется, в обществе должен идти диалог. Вот сегодняшнее там руководство страны, оно осуществляет реформы, ну там худо-бедно, там что-то получается, что-то очень плохо, типа там пенсионное или здравоохранение. Но это же все спускается сверху, с нами же никто не обсуждает это, не разговаривает. По-моему, это очень плохо. Там наличие двух партий позволяет, ну, хоть как-то построить диалог, понять, что надо, что не надо. Вы знаете, вот разные люди на разные законы по-разному реагируют. Вот один закон работает, например, в Америке, в России не работает, там, во Франции работает, в Германии не работает. Нет уже такого вот, типа, Запад, что у них там что-то общее. Очень все разное. Это же надо все как-то осмыслить, освоить, вот, ну, как бы переживать. Понимаете, этого у нас не происходит. Соответственно, какая может быть судебная система независимая, если есть одна политическая партия? Это же очевидно совершенно. Какой может быть общественный контроль, если есть одна политическая партия? Ну, ее там 2-3 сателлиты, которые там, ну, из карьерных соображений, там, из госбюджета получают деньги, на них живут. Ну, дай бог им, конечно, удачи, но это же не политика.
А вот в конце 90-х, по вашим ощущениям, были попытки или был установлен в какой-то степени такой диалог?
Ну, вообще, 90-е годы это была попытка его установить. Но в 93-м году, как вы знаете, символично, что горел Белый дом, центр на тот момент и российского парламентаризма. В России, конечно, страна невероятных символов. А, в общем-то, это, наверное, закончилось. Дальше были попытки, но было очень много зон различных очень интересных коллизий, когда создавались основы вот того общества, которое сейчас существует. И когда люди говорят, что это какие-то были лихие годы, и начинают рассказывать про власть бандитов и так далее, это люди, которые просто там не жили. Вот, и то, что было тогда, ну или не помнят. Ну, слушайте, а есть люди, которые говорят, что хорошо было в Советском Союзе. Причем это же вообще, ну как, окей.
Давайте смотреть в будущее и не забывать о прошлом.
Нет, это просто очень важно. Важно и советское прошлое, и 90-е годы. Это все единый, большой, сложный и очень интересный, глубокий процесс. И нужно очень бережно, осторожно, мне кажется.
Журналист и телеведущий Александр Любимов был сегодня гостем программы «Разбор полета». В 23 часа футбольный клуб с Максимом Курниковым, Василием Уткиным и Станиславом Мининым после полуночи «Бетловский час». Наш часу до трех программа «Хранитель снов». Это был «Разбор полета». Марина Максимова, Стас Крючков. До свидания. Спасибо вам.
«Разбор полета».